Здравствуйте. Сегодня среда, 29 мая. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Что стоит за заявлениями Владимира Путина по поводу легитимности нынешних властей Украины? Получающие иностранное финансирование НКО и средства массовой информации Грузии заявляют, что не подчинятся принятому в стране закону о прозрачности иностранного влияния. Суд в Москве отклонил жалобу правозащитника Олега Орлова на включение его в реестр иностранных агентов. Также сегодня.
На этот раз будет все дешевле. Букв меньше. ГАИ, вот мне, человеку поколения нормального, мне проще и понятнее ГАИ, чем ГИБДД.
Российская государственная инспекция безопасности дорожного движения вновь стала называться ГАИ. За минувшие сутки в находящейся под контролем Украины части Донецкой области 3 человека погибли и 14 получили ранения в результате российских обстрелов и авианалетов. Об обстрелах населенных пунктов Харьковской области сообщил глава этого региона Олег Синегубов. 2 человека ранены при обстреле Никополя. Владимир Путин во время пресс-подхода в Ташкенте, где он вчера находился с визитом, заявил, что обстрелы Харьковской области якобы спровоцированы обстрелами приграничных российских регионов. Задать вопросы, были бы вообще подобные обстрелы, не начни Россия агрессию против Украины, и не прекратились ли бы они немедленно, если бы Россия вывела свои войска с украинской территории, у журналистов возможности не было. Хотя я сомневаюсь, что среди тех, кто присутствовал на вот этой импровизированной пресс-конференции Путина, был хоть кто-то, кто эти вопросы решился бы задать. Кроме всего прочего, Путин дал довольно пространный комментарий по поводу легитимности нынешних украинских властей и ссылался при этом на положение Конституции Украины. Напомню, что 20 мая истек срок президентских полномочий Владимира Зеленского, но он остается главой украинского государства, поскольку выборы в условиях военного положения основным законом Украины запрещены.
Конституция Украины предусматривает продление полномочий, но только Рады. А продление полномочий президента в Конституции Украины ничего не сказано. Первое. Второе. Действительно, закон Украины о правовом положении, закона о военном положении говорит о том, что в период военного положения выборы президента не проводятся. Но это не значит, что они пролонгируются. Они не проводятся. Но кто сказал, что они должны быть пролонгированы? Об этом в Конституции ничего нет. Но есть статья 111 Конституции Украины, которая говорит о том, что в этом случае полномочия верховной власти, фактически президентские полномочия, передаются спикеру парламента.
Это был Владимир Путин. Он уже не в первый раз обращается к теме легитимности власти в Украине. Вот что о том, чего добивается Владимир Путин, говорит украинский политический аналитик Виталий Портников.
Заявление Владимира Путина о нелегитимности Владимира Зеленского – это, разумеется, не эмоциональная реакция, а четко продуманный план очередной информационной спецоперации Кремля, в которой задействуются практически все ресурсы, и, как неудивительно, к пропагандистам подключился сам глава российского государства. Настолько это важно для Путина. Итак, каковы же цели Кремля в объявлении Зеленского нелегитимным? Но первая цель – это, разумеется, оправдание продолжающейся агрессии России против Украины. Теперь Путин может говорить о том, что он защищает украинский народ еще и от узурпаторов, которые не хотят расставаться с властью. Я не сомневаюсь, что этот мотив будет использован российской пропагандой еще и для попыток дестабилизации ситуации в соседней стране. Второй момент – это вопрос о том, насколько с руководством, легитимность которого не признается, можно вести переговоры. И желание поставить под сомнение любые юридические гарантии, которые может дать власть в легитимности, которой сомневаются в российской столице. Таким образом, еще раз на первый план может быть выведена идея того, что об Украине нужно договариваться без Украины, потому что сама украинская власть не имеет даже полномочий от собственного народа, чтобы подписывать какие-либо значащие соглашения о прекращении войны. Третий момент, и он тоже очень важен, это, если угодно, продолжение дипломатического наступления России, которая не хотела бы, чтобы Украина могла перехватить у нее инициативу с точки зрения позиции в странах так называемого глобального юга. Путин, очевидно, не удовлетворен тем результатом, который последовал после обнародования так называемого китайского плана замораживания российско-украинского конфликта. И теперь вместо того, чтобы предлагать странам глобального юга внимательно посмотреть на этот документ и уже под этим соусом не ехать на саммит в Швейцарии, предлагается совсем другой рецепт. На самом деле лидеры стран, которые прибудут в Люцерн, это массовка, статисты, которых Запад пытается использовать для подтверждения легитимности как бы нелегитимного украинского президента. И это еще один момент, направленный на необходимость срыва этой встречи и поднятия престижа того форума, который Россия может провести альтернативно, то есть встречи министров иностранных дел стран-членов БРИКС. И, наконец, еще один момент. Он, скажем так, из криминального арсенала, который Владимир Путин щедро использует практически все время своего президента. Расправа с оппонентом. Очевидно, что Россия организовывала, организовывает и будет организовывать действия, направленные на физическую ликвидацию Владимира Зеленского. Совсем недавно мы узнали об очередной такой попытке. Я не сомневаюсь, что все время войны таких попыток будет предостаточно. Но теперь в Москве могут говорить, что вовсе не пытаются уничтожить легитимного главу украинского государства. Нет, легитимный глава – это председатель украинского парламента. А российское руководство организовывает спецоперацию по ликвидации рядового украинского гражданина, который узурпировал власть в соседней стране. И сочетание всех этих подходов и становится, если угодно, главной мотивацией для постоянного провозглашения нелегитимности украинского президента, тем самым главой государства, который находится в собственном кабинете после фактического изнасилования конституции собственной страны и проведения выборов на оккупированных территориях Украины. Поэтому, когда Путин, в легитимности которого, я думаю, сомневается даже он сам, говорит о нелегитимности Зеленского, ничего кроме удивления и желания понять, какие именно цели за этим стоят, не возникает.
Комментарий украинского политического аналитика Виталия Портникова. Из ряда российских регионов в последние дни приходят сообщения о довольно резком увеличении как единоразовых, так и месячных выплат для тех, кто согласится подписать контракт на службу в армии и отправиться на войну в Украину. Одновременно стало известно и об облавах на призывников в Москве, причем их хватали прямо на станциях метро, по-видимому, используя систему распознавания лиц. Менеджер адвокации и движение сознательных отказчиков Артем Клыга отмечает, что российские власти явно испытывают недостаток в желающих поступить на службу в армию и прибегают к самым разным уловкам.
Если мы говорим сейчас о случае Москвы, мне точно известно вот об этих случаях, это 60 случаев минимум. В Москве вот с 25 мая, я вот с пятницы вечера активно подключен на самом деле к этой работе и внимательно слежу за тем, что происходит. Во все чаты меня добавили и кого могу консультирую. Собственно, это 60, и это большая цифра, потому что но это буквально один сборный пункт, и вот так вот большинство отловили в метро, и мы теперь понимаем, на самом деле, что камеры, которые вот работают с функцией распознавания лиц, применяются и для этих целей. Раньше этого не было, чтобы как-то массово так отлавливали с помощью камер метро, и вообще случаев раньше, ну, было не так много, там какой-нибудь единичный случай или 2-3 случая уже становились целым таким скандалом в СМИ, а сейчас они набрали вот так 60 человек, привезли, часть уже заперли на сборном пункте на Угрешской улице, кого-то пытаются отправить в ближайшие военные части. В Москве это там ближайшая база Мосрентген, такой есть район рядом, куда уже вывозили автобусы с удерживаемыми людьми. Кого-то до сих пор привозят. И особенность такая, ну, что ведут они себя довольно-таки, я даже не знаю, какое слово на самом деле подобрать, это просто какое-то унижение людей. Понятно, что после сентября-декабря 2022 года российские власти изменили стратегию по мобилизации. Они выбрали определенные группы риска, как я их называю, например, на которых можно направить определенные усилия, там, в том числе как убеждение, так и угрозы. То есть мы выделяем, например, эти группы риска как среди мигрантов, которые приезжают в Россию, либо как среди граждан России, которые получили гражданство по заявлению. Также это, конечно же, вербовка заключенных. Мы точно знаем о том, что есть определенный воинский учет в тюрьмах, и там прилагаются определенные усилия, плюс у нас поменялся даже закон, у нас внесли поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, и теперь вербовку заключенных, то работают не только там в тюрьмах-колониях, даже сами следователи следователя, если они возбуждают уголовные дела против людей, они им предлагают в том числе прекратить такое уголовное дело через подписание контракта отправки на фронт. Ну и, конечно же, мы видим тяжелую ситуацию с призывниками, которые подлежат срочной службе. Под это тоже у нас менялось законодательство. И теперь, например, если вы становитесь военнослужащим срочной службы, то стать в целом контрактником очень легко. Буквально там один шаг, один документ, одно подписание контракта. Чаще всего прибегают к обману. Этот способ, он очень эффективный. Тут обманы могут быть как, знаете, на всяких личных встречах. Там, если родители встречаются на личных встречах с военкомом, их обманывают. Призывники находятся в военной части, им говорят о том, что это подписание контракта, оно там на определенный срок, там определенный бонус, льготы, большие выплаты, выплаты там сразу, зарплаты. Действительно, да, деньги большие, и их даже выплатят, но последствия расторжения такого контракта, мы об этом говорим довольно долго, последствия расторжения до призывников никак не доводят. И люди просто на это покупаются и оказываются в ситуации, ну, когда они уже военнослужащие и никак расторгнуть контракт не могут. Вот такие способы сейчас активно используются в российской армии, и это выглядит как вот отдельный донабор. Вместо той мобилизации, может, которую нам обещают, вместо той второй волны мобилизации. Судя по тому, что, опять же, выплаты растут, и да, правильно журналисты подчеркивают, что вот в некоторых регионах, я видел в Краснодарском крае, в Ростовской области, вот, по-моему, на Кубани, где-то повышают эти выплаты, то есть с этим проблемы. То есть люди не готовы сами идти, многие уже понимают, какие риски есть, что контракт этот просто так не расторгнуть, что оттуда не уйти. Большую роль, кстати, сыграло в этом движение жен мобилизованных. Все эти картинки из Москвы многие увидели, что, например, президент России Путин не готов идти на ротацию, о которой многие говорили, да, и да, желающих, понятно, становится меньше. Многие, в том числе некоторые издания зарубежные, пишут, что к декабрю или там январю следующего года изменится стратегия властей, они смогут больше людей набирать. Но, слово, с этим можно частично, наверное, согласиться. С ноября у нас заработает специальный электронный реестр по планам, то есть его, конечно, могут там отложить, если они ничего не настроят, но правительство хочет запустить с ноября электронный реестр воинского учета, хотят запустить электронный реестр повесток, хотят запустить вот эти функции и возможность ограничивать выезд как срочникам, так и, возможно, лицам, кандидатам под мобилизацию. Заработают определенные новые ограничения, и, конечно, и нам, как правозащитникам, станет сложнее, и людям, прежде всего, которые остаются в России, будет сложнее. Поэтому я полагаю, что с ноября-декабря этот набор, он усилится и, конечно, будет проводиться уже в другой немного форме.
Это был менеджер адвокации и движения сознательных отказчиков Артем Клыга. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Ну, а для тех, кто все-таки поехал или поедет на войну в Украину, особенно по собственному желанию, есть и хорошие новости. Погибнув там, можно и воскреснуть. Так, по крайней мере, утверждает протоиерей Артемий Владимиров. Видеоролик с его участием в последние дни стал вирусным. Смущает только, что героем описанного им воскрешения стал почему-то Китай.
Мне моя собственная супруга много присылает военных свидетельств, роликов. Буквально Великим постом я посмотрел ролик про некого китайца, который участвовал в СВО, получил пулю в живот, развратившую все его внутренности. Он от этого умер и воскрес. Ему явился святитель Лука Крымский, его исцелил полностью, его внутренности были исцелены, и вот он принимает крещение, приезжают его родственники, вот они, фотографии, все уже в белых одеждах, новокрещенные.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 29 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. После того, как парламент Грузии ожидаемо преодолел вето президента, наложенное на закон о прозрачности иностранного влияния, неправительственные организации и медиаресурсы Грузии, финансируемые из западных фондов, заявили, что не подчинятся этому закону и намерены продолжать борьбу за сохранение прозападного курса Грузии. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В заявлении более 100 неправительственных организаций и СМИ Грузии говорится, что закон о прозрачности внешнего влияния, который уже вступает в силу после того, как 84 депутата от правящей партии «Грузинская мечта» преодолели вето президента, цитата, «останется на бумаге». Именно против гражданского сектора, по всеобщему мнению, и направлен пресловутый закон об иноагентах, обязывающий все организации зарегистрироваться в специальном реестре и представить Министерству юстиции, а также другим государственным органам, подробный отчет о трате средств, полученных из-за рубежа. Парламентское большинство смогло преодолеть президентское вето после бурных дебатов на фоне многотысячного митинга у здания законодательного органа. Члены парламента от фракции «Единое национальное движение», «Лело» и других оппозиционных групп резко критиковали решение партии власти, называли депутатов от грузинской мечты изменниками Родины и прислужниками Кремля. По мнению оппозиционеров, правящая партия объявляет врагами Грузии ее истинных друзей – западные демократии, США и ЕС, оставаясь с единственным другом – кровавым путинским режимом. Это была цитата из выступления бывшего президента Национального банка, депутата Романа Гоцеридзе. Господин Гоцеридзе напомнил коллегам фразу из поэмы «Шота Руставели, Витязь в тигровой шкуре». «Кто друзей себе не ищет, самому себе он враг». В ответ депутаты от грузинской мечты, в том числе спикер парламента Шалва Папуашвили, обвинили оппозиционеров в стремлении подчинить Грузию Западу и сотрудничестве с западными, а также украинскими спецслужбами. Позднее премьер-министр Иракли Кобахидзе заявил на специальном брифинге, что закон о прозрачности внешнего влияния не только не помешает вступлению Грузии в ЕС, а чудесным образом, наоборот, повысит шансы кавказской страны на полноправное членство в клубе европейских демократий. Один из лидеров оппозиционной республиканской партии Грузии, диссидент советской эпохи Давид Бердзанишвили, сказал в беседе со мной, что власти вступили на путь белорусизации страны, официального кандидата в члены ЕС. А значит, западные санкции уже неминуемы.
Да, санкции будут, ну, скорее всего, будут нарастающими, но я думаю, что исходная точка будет достаточно жесткой. Я не думаю, что будут ограничиваться только персональными санкциями по визам. Думаю, что санкции будут и финансовые. Подавляющее большинство грузинской молодежи, да и значительное большинство грузинских избирателей против принятого закона, уже против нынешних властей, будут очень тяжелые 5 месяцев до выборов, до 26 октября. Но власти стараются белорусизировать Грузию, и я надеюсь, что это им не удастся.
Отметил господин Бердзанишвили. Общепризнанным лидером движения против так называемого «русского закона» становится всенародно избранный президент Саломе Зурабишвили. После преодоления вето она предложила провести референдум о сохранении прозападного вектора развития Грузии и назвала депутатов от правящей партии «шулаверцами» по имени так называемого «шулаверского комитета», который в феврале 1921 года по инициативе Сталина и Серго Орджоникидзе призвал советскую армию оккупировать Грузинскую Демократическую Республику и присоединить ее к Советской России. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
А в соседней с Грузией Армении приостановлено вещание российского Первого канала. Официальная причина – задолженность канала перед бюджетом Армении. В марте армянские власти заблокировали трансляцию 2 авторских программ прокремлевского телеведущего Владимира Соловьева в мультиплексе телеканала РТР «Планета». Ранее премьер Армении Никол Пашинян утверждал, что российские телеканалы на протяжении 6 лет ведут систематическую и последовательную пропаганду против правительства Армении и против него лично. А авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко, обращаясь к молодым журналистам, открыто призвал их быть пропагандистами, а не журналистами.
Надо усиливать пропаганду и контрпропаганду, и идеологическую работу. Не нужно стесняться этих слов и понятий. Или на Западе их нет? Есть. Просто назвали другим словом. Пиар. То есть работа с общественным мнением. Суть одна. Вот и пусть работают с общественным мнением на своей территории.
Это был Александр Лукашенко. В тюрьмах Беларуси сейчас находится не менее 35 журналистов независимых средств массовой информации. Зато в Украине, несмотря на войну, журналисты продолжают бороться за соблюдение свободы слова и, что важно, не рискуя при этом угодить за решетку. Протесты, в частности, вызывает тот факт, что на национальный телемарафон, идущий с самого начала полномасштабной войны, приглашаются в основном представители правящей партии «Слуга народа». Общественный телеканал «Суспильни» фактически вышел из телемарафона из-за оказываемого на него давления. Вот что говорит об этом руководитель украинского проекта «Детектор Медиа» Наталья Лигачева.
Если говорить о телевизионном марафоне «Единые новости», то прежде всего видно вмешательство такое ручное власти в эфир по гостям. Даже государственные эфиры, даже во время войны. В демократической стране все-таки должен предоставлять определенный баланс политических сил проукраинских. Никто сейчас не говорит о том, что надо было бы предоставлять эфир пророссийским партиям, даже если бы они были, а их сейчас и нету практически. Да, у них при этом могут быть разные взгляды на определенные политические вопросы, даже на военные, вопросы коррупции и так далее. И общество это должно знать, с одной стороны, для того, чтобы принимать какие-то ответственные решения и во время войны, и после войны. С другой стороны, отсутствие такого баланса, общество же люди не глупые, и на протяжении уже нескольких лет они понимают, что-то не так, да, что-то не сходится с действительностью и с тем, что им показывают в телевизионном марафоне. И мы видим, как стремительно телемарафон теряет доверие. А если он теряет доверие, то люди ищут другие источники информации. И хорошо, если это будут какие-то качественные СМИ, у нас есть свобода слова, у нас есть качественные онлайн-СМИ, даже если это будет, в конце концов, государственный Укринформ. Но очень часто люди ищут информацию, к сожалению, исследования покажут в Телеграме, а Телеграм — это анонимный мессенджер, и в котором очень много, в том числе, пророссийской или российской дезинформации. Суспильное — это хоть оно и существует на бюджетные государственные деньги, но оно имеет способы предохранения от государственной цензуры. Во-первых, там есть сильная наглядовая рада, которая таким образом формируется, что там есть баланс представителей политических сил и гражданского общества. И у нас действительно сильная наглядовая рада, которая имеет очень огромное, ну, в принципе, влияние на правление, а правление подотчетно наглядовой раде. Во-вторых, все-таки очень много донорских денег, донорскими деньгами финансируется в том числе Суспільне мовлення. И это тоже им позволяет более свободно себя чувствовать. То есть Суспільне не подвластно ручному управлению государством. Собственно говоря, поэтому оно было неудобно в марафоне. Они ушли из марафона из-за того, что началось давление. В соцсетях началось, мы знаем, Марьяна Безуглая, да, известная такая скандальная депутатка народная от «Слуги народа». С одной стороны. С другой стороны, участники марафона заговорили о том, что Суспільне должно уйти из вечернего прайма. У него единственный был прайм в течение недели на один день, и вдруг вот Суспільне должно уйти. И если раньше, когда Александр Ткаченко возглавлял Министерство по информационной политике и культуре, решения в марафоне принимались консенсусом, то с его уходом с этого кресла, с этой должности, сейчас вдруг решили, что решение в марафоне принимается большинством. Хотя в меморандуме, кстати, который подписывали все каналы, участники марафона, прописана другая процедура. И все коммерческие каналы с этим согласились и ставили как-то ультимативно решение, что мы решили, что вы уходите. Естественно, Суспільне возмутилось. Плюс это давление. Мы увидим усиление государственных СМИ, в принципе, в Украине. Да? То есть армейское сейчас телевидение есть, есть телеканал «Freedom», есть телеканал «Дом», «Дом», который был создан как для оккупированных территорий телеканал, теперь он стал на русском языке, теперь он русскоязычный, теперь он стал украиноязычным и уже внутри вещает страны для переселенцев. Почему для переселенцев нужен особый канал, не совсем понятно. Это все усиливает роль государства в телевизионном вещании, цифровом вещании, прежде всего, которое доступно, ну, наиболее массовой такой аудитории, в том числе и не столь высоко, с высоким уровнем образования, доходов и так далее. Также вот опасно еще один звоночек такой для нас прозвучал, это назначение в Укринформ военного. Вышел указ президента, которым он определил, что не просто там личность там, Сергея Череватова военный, там перестает быть военным или просто назначается, ну, временно, допустим, да, а что на время военного положения руководить Укринформом, это государственное агентство новостей, должен военный. Почему? Ну, не совсем понятно, но мы понимаем, что это тоже мало как-то соотносится со свободой слова, да, потому что при всем уважении к военному телевидению, к военным СМИ, это все-таки не про свободу слова, это жесткая вертикаль.
Это была руководитель украинского проекта «Детектор медиа» Наталья Лигачева, фрагмент ее интервью телеканалу «Настоящее время». Время свободы. За последние дни накопилось новостей по политическим делам в России. Утвержден приговор, это 9 лет колонии бывшей главе штаба Навального Ксении Фадеевой. Продлен срок содержания под стражей бывшим адвокатам Алексея Навального Вадиму Кобзеву и Алексею Липцеру. По-прежнему за решеткой наша коллега Алсу Курмашева. Идет суд по делу Евгении Беркович и Светланы Петричук. А сегодня суд отклонил жалобу на включение в реестр иностранных агентов 71-летнего правозащитника Олега Орлова, отбывающего реальный срок по делу о дискредитации российской армии. Орлов участвовал в заседании по видеосвязи. Его этапировали из Москвы. Орлова долго не включали в видеосвязь, и он не видел, с кем говорить, но сохранял оптимизм.
Привет! Привет, пресса!
Привет! Олег Петрович, как ваше самочувствие?
А я как? А решетку видно?
Видно. Нам видно, нам видно решетку и вас из-за решетки. Как ваше самочувствие?
Нормально, хорошо. Слава богу, тепло на улице. Уже холода прошли, пережили мы их. Хотя куча народа в Централе до сих пор болеет. А мы в нашей хате как-то не заболели, сумели сделать ее теплой, но далеко не сразу.
Это был Олег Орлов. Решение суда правозащитника явно не удивило. Последние секунды видеосвязи он использовал не для того, чтобы комментировать это решение, а для того, чтобы попросить своих адвокатов узнать, получили ли его письмо заключенные из белорусского правозащитного центра «Весна». Я же приведу фрагмент из последнего слова Олега Орлова на суде по делу о дискредитации армии.
Правда на нашей стороне. Те, кто привел нашу страну, ту яму, которую она сейчас показала, представляют собой старое, дряхлое, отжившее. У них нет образа будущего. Только ложные образы прошлого, миражи перского величия. Они толкают Россию вспять назад в антиутопию, описанную Владимиром Сорокином в «Дни опричника». А мы живем в 21-м. За нами настоящее будущее. И в этом залог нашей победы.
Это был правозащитник Олег Орлов. Россия же сделала небольшой, но шаг в сторону советского прошлого. Со вчерашнего дня ГИБДД вновь будет называться ГАИ, как было до 2002 года. А еще через несколько лет милицию переименовали в полицию. Не знаю, в какую сумму обошлись эти переименования бюджету, но она явно не маленькая, а кто-то получил возможность неплохо заработать. По поводу возвращения аббревиатуры ГАИ журналисты спросили главу Комитета Госдумы по обороне Андрея Картополова. Картополов, конечно, не очевидный кандидат для комментария на эту тему, но его 15-секундный ответ вместил в себя и указание, пусть и непрямое, на коррупционную составляющую этого решения и готовность одобрять все спущенные в Думу предложения Кремля, ну и желание того, чтобы Россия шла по пути советизации.
На этот раз будет все дешевле. Букв меньше.
Ага, то есть вы положительно относитесь?
Ну, раз решение принято, нам как относиться? Положительно, конечно. ГАИ, вот мне, человеку поколения...
Нормального.
Мне проще и понятнее ГАИ, чем ГИБДД.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».